Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера». Меня зовут Александр Ананьев. И вновь я выступаю в роли неофита. Эта роль абсолютно естественна для меня. Менее года назад я крестился, и до сих пор у меня много вопросов. И я счастлив, что могу задавать эти вопросы особенным людям-гостям в студии «Светлого радио». Сегодня у меня в гостях настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Игорь Фомин. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер, радиослушатели, дорогой Александр. Могу радиослушателей уверить сразу, что эти вопросы будут только увеличиваться, возрастать. И вообще я считаю, что человек жив до тех пор, пока он задает вопросы. И первый вопрос – почему? Вот, пока почемучки живут в тебе, то ты, в общем-то, живой человек. Так что, дорогие радиослушатели, наша программа будет выходить очень долго.
Дай бог. Из чего я делаю вывод, отец Игорь, что у вас, наверное, тоже немало вопросов?
Да, но, знаете, это уже нового порядка вопросы к самому себе. Вот, их становится все больше и больше и больше.
А про устройство мира, про то, как все устроено вокруг нас, нет?
Нет, конечно, есть, я говорю, но все-таки более звонко звучат вопросы к самому себе.
Сегодня мне хочется поговорить на тему, которая настолько сложная для меня, что я к ней долгое время не мог подступиться. И вот только после праздников нашел в себе силы попытаться хотя бы сформулировать ее. Делая первые шаги в храме, я слышал сплошь и рядом, да и слышу сейчас, вот случилось то, поди помолись тому святому, случилось это, помолись этому. И особенно на каком-то начальном этапе, да и сейчас тоже, это вызывало недоумение. Молиться-то ведь нужно все-таки Господу, а не каким-то очень хорошим, но реальным людям, жившим в прошлом. И вот у нас перед нами вот эта анфилада вот этих вот великих людей, действительно, известных своими великими делами, своей жизнью. И почему мы должны обращаться к ним? Казалось бы, через них мы обращаемся к Богу. Но получается, что таким образом в нашем богообщении появляются посредники. И для чего нам нужны эти посредники? Другими словами, сегодня я хочу разобраться с тем, кто такие святые, разобраться с историей святых и получить ответ на все многочисленные вопросы, с ними связанные. Отец Игорь, давайте начнем с самого начала. Кто такие святые?
Святые в православной церкви – это те люди, которые поставлены Богом через церковь, Матерь, нашу церковь, для нашего примера и назидания в деле нашего спасения, то есть в деле жизни здесь, на земле.
Поставлены Богом.
Да, поставлены Богом нам в пример. То есть это люди, которые прожили эту жизнь, и прожили ее, видно, как-то особенно, а как это видно особенно, это мы видим из житий святых, из их жизнеописания, что, подражая им, мы можем более верно приблизиться к Богу. Ну, назовем так, это те учителя, которые дают нам возможность применить определенные знания, которые они сами получили и восприняли, для того, чтобы познать Бога.
И вот здесь мой внутренний неофит, он начинает так недоумевать, брови так поднимать с удивлением. Говорит, так, отец Игорь сказал, поставлены Богом. Как христианин я говорю, да, поставлены Богом. А как неофит я так, секунду, но подождите, канонизируют же людей. Люди, и есть какой-то процесс канонизации, и он ведь довольно формальный, насколько я понимаю. Есть какая-то специальная комиссия, есть какой-то специальный алгоритм, по которому живущие и уже почившие люди подвергаются такому анализу вся их жизнь, и если там есть что-то, и если там чего-то нету, то они причисляются к лику святых. Давайте сначала, что такое лик святых?
Лик святых – это те люди, которых мы считаем святыми. Я причем подчеркиваю, которых мы считаем святыми, потому что есть сон множества других людей, которые, естественно, стяжали благодать у Бога, но они у Бога, но нам неизвестны их имена. Здесь и известные люди, здесь и неизвестные люди. Но те люди, которые вошли в лик святых, они нужны нам для назидания.
В какой-то момент, анализируя вот это явление, само наличие святых, я пришел к какому-то осторожному выводу, что вот эта вот канонизация, вот это вот причисление к лику святых, это, по сути, награда человеку за вот так прожитую жизнь. А потом подумал, ну зачем ему, может быть, нужна награда? Он ведь уже... Он уже там и так, и зачем
награда? Я бы так был осторожен со словом награда. Это же не просто награда, это такое ярмо, нести бремя
ярмо
других людей, вот, им, с ними общаться, с ними как-то помогать им, ну, если уж мы так образно возьмем. Давайте вообще разбираться, кто такие святые, и вообще зачем они нужны. Вы же задали очень замечательный и правильный вопрос. Надо молиться Богу, и только Господь исполняет, в общем-то, те наши прошения, ну, назовем так, желания, если они нам угодно. Но молимся-то мы там другим святым в путешествии, еще там подобное. Давайте вернемся к аптеке. Да, вот о той, о которой вы говорили. Угу. Тот святой тому помогает. Угу. Да, конечно, это очень смешно и весело звучит, что вот есть, мол, какие-то департаменты, отделы, комиссии из святых, да, точнее, святые, которые возглавляют, и вот они помогают там. В болезни, в жилищных вопросах и так далее.
Или,
и
например, подобное. В дипломатии. Мы вот не так давно с супругой рассуждали. Мне стало интересно, угу. Почему храм Александра Невского?
Да,
именно
да,
вот
да,
под покровительством, да. Александра Невского. Она говорит, ну как же, ну он же, mm-hmm. он же отвечает за дипломатию.
Отвечает за дипломатию. Очень хороший академический ответ, да. Действительно, это очень интересно звучит, но все-таки давайте разберемся, почему мы так это мыслим. Ну, во-первых, мыслим, потому что чисто по-человечески нам так удобнее, скажем так, образно представлять. А если брать глубинную какую-то составляющую, то мы здесь многие факторы должны с вами учитывать. Мы открываем книгу Иова и видим очень интересное описание, как рождаются святые. Если так вкратце пересказать, был праведник Иов, и он, имея все по ветхозаветным понятиям, он был благословлен Богом. У него был материальный достаток полный во всем. В детях, в хозяйстве, ну и так далее, и тому подобное. Вот. И вдруг в одночасье все это теряет. В одночасье теряет и садится на гноище, у него проказа, страшная болезнь, редко излечимая, в общем-то, а в древнем мире и подавно. И очень красивое описание, как он себя скребет горшочными осколками. Да? От горшка эти осколки, так все у него зудит, чешется, гной течет, все это гниет. И к нему приходят совершенно три потрясающих друга. Назовем их религиозными догматиками. Они говорят все очень правильно. Они говорят все очень логично. Это тебе за то-то, это тебе за это. Ну, как мы очень часто привыкли там, вот, решать, да, вот, вопросы не только в жизни другого человека, но и в своей жизни. Ой, мне это послано за то, что я там убил тогда-то комара, а здесь я вот не перевел там человека через дорогу, а вот, и так далее. Причинно-следственная связь. А заканчивается книга тем, что Иов, требуя встречи с Богом, он ее вдруг получает. И не только он, но получает и его друзья, эти религиозные догматики, которых осуждает Господь. Он говорит, вас не послушаю. Если вы будете возносить молитвы ко мне, то не услышу ваших молитв. Но если хотите, чтобы были исполнены прошения ваши, попросите об этом друга моего Иова, который за вас заступится, и я исполню ваше прошение по его ходатайству. Проказа проходит после этого разговора с Богом. Иов опять становится наполненной чашей, в общем-то, в своей жизни. И, в общем-то, в нем мы видим такого именно в нем мы именно видим образ того святого, с кем общается Господь, как становится человек, в общем-то, святым на самом деле, что в нем происходит. Он мог очень просто открыть учебник по догматике, то есть своих друзей, и начать выполнять, и потом сказать: Господи, я не убил, я не украл, я там не сделал того-то, не сделал сего-то, я выполнил твои заповеди. Господь скажет: нет. Причем скажет интеллигентно, мы бы сказали по-другому бы, да, фиг тебе, да, а Господь скажет очень интеллигентно, он скажет: нет, потому что мои заповеди не делай, мои заповеди люби. Вот если ты без этого все выполняешь, мои заповеди, о какой святости может идти речь? Вот. Что такое любовь в очах Божьих? Любовь – это то, что нас делает похожими на Бога. Бог есть любовь. И любовь наша внутренняя делает похожими нас на самого Бога. Вот у Иова это прослеживается очень хорошо. Так что вот здесь, там есть еще некоторые такие факторы, о которых можно говорить, но вот святой человек – это тот, кого послушает Господь. Поэтому мы просим святителя отче Николы, помоги нам не только в путешествии, не только заключенным, но помоги разобраться с собой. Помоги мне по-настоящему начать любить своего ближнего. Помоги мне в том-то, сём-то и так далее. То есть здесь нет никакой преграды у человека верующего в том, что вот святитель Николай, его иконочку надо обязательно взять с собой в путешествие. Ну, не обязательно. Вот тут поверьте. Значит, в чем здесь такая изюминка? Я хотел бы ее подчеркнуть. После книги Иова, рассказав после книги Иова, человек, обращающийся к тому или иному святому, декларирует свое смирение, декларирует свое недостоинство пред Богом. И это очень важный такой аспект.
Правильно ли я понимаю, что обращение к Богу через святого – это то самое, вот те самые наши ничтожные усилия, умноженные на бесконечность?
Если мы становимся друзьями этого святого, то да, конечно.
Не могу не спросить, как стать другом святого в таком случае.
Вы знаете, это настолько сложно, простой вот, не вопрос, а ответ должен быть, что...
Ну, вот у меня сейчас всегда с собой иконка святителя Николая. И когда мы берем машину в аренду, я ее ставлю перед собой, и мне хорошо от этого.
Да.
Я друг святого.
Вы знаете, мы становимся друзьями святого, когда начинаем с ним общаться, когда начинаем ему подражать, когда у нас появляется общий язык взаимоотношений. То есть я имею в виду не английский, французский или тот язык, где жил тот или иной святой, а тот, наверное, ангельский язык, на котором, в общем-то, любой святой разговаривает. Мы с вами прекрасно понимаем, что бывают очень замечательные друзья, с которыми не о чем поговорить. Нету точек пересечения. Вот ты с ними встречаешься, они хотят к тебе прийти, а ты, ну, да, и односложно отвечаешь на какие-то вопросы. Тебе стало с ними неинтересно. Они как были там вот друзьями, может, не друзьями, наверное, а вот знакомыми, они так и остались знакомыми. С кем ты учишься в школе, там, в институте, работаешь, ну, и так далее, и тому подобное. Но если тебе интересно с другим человеком, если ты вдруг находишь какие-то точки взаимоотношения, то тогда он становится, наверное, твоим другом. Кто такие друзья? Друзья – это те, с кем мы с удовольствием вспоминаем наше прошлое. Угу. Это тоже очень важный момент в нашем взаимоотношении с родными святыми. Очень большой пласт духовенства до 90-го года – У них у всех был очень один замечательный друг святой, преподобный Сергий Радонежский, потому что все учили строить Сергию Лавру. Так или иначе, к нему приходили, лили там слезы и так далее, и тому подобное. Сейчас семинарий стало много, вот, и уже Сергий Радонежский не для всех становится тем другом, с которым можно вспомнить прошлое. Когда ты берешь иконочку святителя Николая, ты наверняка можешь там пережить какой-то... Слушай, вот я помню, отче Николы, такое чудное избавление меня там от чего-то. Слушай, это было классно, это было круто. Понимаете, вот друг – это именно тот, с кем приятно провести время. Если мне приятно провести время с угодником Божиим, ну, давайте там любого мученика возьмем, благоверного князя Александра Невского, не потому что это мой начальник. Я вот настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, да, при МГИМО. Вот с начальником всегда так заискивающий, и, да, и делаешь вид, что тебе интересно. Если земного начальника еще можно, скажем так, обмануть, то небесного совершенно невозможно обмануть. Если мне с ним неинтересно, то бедный несчастный человек, не является он моим другом.
Как верно заметила одна моя хорошая знакомая, дружба – это не тогда, когда ты готов прийти на помощь в трудной ситуации, а тогда, когда ты хочешь и можешь разделить радость с человеком.
Ну, это мы, да, всегда можем разделить радость с человеком, но прийти на помощь тоже надо. Ну, вы знаете, вот вы очень, кстати, интересную тему сейчас затронули, прийти на помощь. Как мы к святому можем прийти на помощь? Вы знаете, можем. На самом деле можем. Те усмешки, те какие-то, в общем-то, вещи, которые недостойны, чтобы нашего друга как-либо оскорбляли, мы встаем на защиту. И здесь, конечно, дружба проявляется очень ярко.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера». Меня зовут Александр Ананьев, и сегодня мы разбираемся с тем, кто такие святые, разбираемся с историей святых и получаем ответы на все многочисленные вопросы, с ними связанные, в студии «Светлого радио». Настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Игорь Фомин. И вот вы сказали, отец Игорь, только что, что святой благоверный князь Александр Невский, он не только ваш друг, но еще и начальник. Мне стало любопытно, вот если с другом... Я понимаю, как это сложно, и это еще можно разобраться. А каковы ваши отношения с ним как с начальником? Какова ваша ответственность перед ним как перед начальником?
Ну, наверное, очень простая. Значит, ну, точнее, она, опять же, простая и сложная одновременно. Вы знаете, если я буду украшать храм, посвященный в честь его имени, или икону в честь его имени, буду как-то величественно воспевать проповеди в честь Александра Невского, я думаю, что в глазах своего начальника Александра Невского я буду выглядеть, ну, как бы, знаете, ну, хорошо, давай, это, попой, поговори и тому подобное. То есть я не буду соответствовать его устремлениям, его, в общем-то, предназначению, наверное, здесь. Для того, чтобы, скажем так, соответствовать тем устремлениям, предназначениям, которые от нас ожидают наши начальники, я говорю со стороны как и настоятеля, со стороны как человека, семья которого находится вот так, под покровительством Александра Невского, это наш любимый, один из любимых святых, то тогда я должен, наверное, как и он в своей жизни, увидеть тот замысел Божий, который, то есть то, что от меня хочет Господь, то, что от меня хочет именно тот, ради которого, благодаря которому и для кого мы, в общем-то, здесь живем. Значит, что хочет от меня Господь? Мы уже в первой части нашей программы сказали, что если я буду соблюдать все какие-то видимые вещи и не буду к этому прикладывать внутреннего состояния, то, значит, все это будет ерунда. Но если я буду прикладывать любовь к украшательству, любовь там, к порядку, любовь, я не знаю, еще к чему-то, да, вот к благолепию, богослужений, наверное, там хор и там подобное, то, наверное, я тоже не очень буду так интересен, и я не смогу, в общем-то, выстроить тех взаимоотношений, которые будут действительно интересны. Кто интересен для начальника из подчиненных? Наверное, не только тот, или в первую очередь не тот, кто выполняет все его, скажем так, постановления, но кто выполняет их, наверное, с каким-то огоньком, энтузиазмом, который имеет свою инициативу в выполнении тех или иных вещей. И вот в этом я и вижу, в общем-то, свою такую задачу. Да, я вижу, что моя задача не стать единоличным другом Александра Невского, а собрать как можно больше друзей вокруг вот его имени, чтобы как можно больше друзей могли через какое-то время, допустим, если это касается воскресной школы, что дети там вырастут, закончат институт, появятся свои семьи, и вдруг в какой-то момент вспомнят, слушай, говорит, я забыл про друга, надо позвонить. Вот, жена скажет, точно, говорит. Он говорит, нет, давай сразу поедем в гости, собирай детей, сели в машину, куда мы едем? К моему другу. Приезжают, а это храм Александра Невского. Не обязательно при МГИМО, любой храм. Вот. И вот, понимаете, вот в этом я и считаю свою задачу, как настоятель, как гордо себя называю другом Александра Невского, я считаю свою задачу, чтобы как можно больше людей было привлечено к имени Божьему, чтобы как можно больше друзей собралось вокруг Христа.
Каждый раз, когда я захожу в храм Александра Невского, я в первую очередь подхожу к его иконе, это же мой небесный тоже покровитель. Я недавно обратил внимание, что икона изменилась.
Угу.
Это связано с вот этим обновлением храма?
Ну, наверное, это
она
связано...
Она прекрасна, кстати, новая икона,
да,
чудесная совершенно.
Да, это связано именно с тем, что было какое-то внутреннее смущение, неудовлетворение прежней иконы, чисто в эстетическом плане.
Ну, я ее тоже очень любил. Я не знаю, обращали вы внимание или нет, но когда во второй половине дня летом солнце заходит, там вот эта вот полоска света, mm-hmm. она проходит так прям по лику святого, и mm-hmm. там-то дальше в сторону. Я все время счастлив, mm-hmm. когда мне удается застать этот момент, это очень красиво. Mm-hmm. Вот смотрите, какой вопрос. Я был крещен, как правильно говорить, кстати, с именем Александра Невского.
Можно сказать с именем, можно сказать в честь.
В честь Александра yeah. Невского, да. И у меня, казалось бы, вопросов с тем, кто мой небесный покровитель, нету. При этом я знаю очень много людей, которые на вопрос, а вот кто твой небесный покровитель, скажут, да я даже и не знаю. И я скорее сейчас задаю вопрос для них, и мне вообще тоже интересно, как это происходит. Небесный покровитель – это тот, в честь которого ты крещен, или тот, к кому ты больше испытываешь какой-то душевной близости и родства? Другими словами, ты его выбираешь или тебе его назначают свыше?
Да, вот так назначают свыше, навязывают, да?
Не навязывают, а, ну, вот...
Ну да, назначают даже
лучше, согласен. Ты родился, условно, тогда-то, в день такого-то святого, и отныне твой небесный покровитель он.
Да, чисто русская традиция, когда человек крестится в честь того или иного святого, с именем того или иного святого, это чисто русская традиция. В какой-нибудь другой церкви, допустим, там, в сербской, человек родился, увидели, что он такой весь пушистый, у него вот волосики просвечивают там солнышком, светом, и назвали его Солнышком. Вот, и покрестили его с именем Солнышко. Вот, и ничего в этом для них такого зазорного, страшного нет. Но наше православие, русское православие, оно такое очень серьезное, суровое, ну и так далее, если так можно, в общем-то, назвать. Но в честь того или иного святого мы называем детей, причем у Иоанна Златоуста можно назвать, в честь кого надо называть детей, в честь людей, которые или благочестиво пожили, или в честь благочестивых людей ныне живущих, или в честь, как он говорит, мучеников, мартирион, да, или в честь тех мучеников, которые прославили своей смертью Бога. Вот, наверное, оттуда это берет начало, на самом деле, называть в честь того или иного святого. Но здесь важно совсем другое. Здесь важно, наверное, то, что Русская Православная Церковь призывает людей, крестившихся в честь того или иного святого, не просто знать житие этого святого, но подражать этому житию. И подражание этому житию, оно дает возможность человеку просто собраться, просто сделать правильные шаги в начале своего духовного пути, скажем так, не просто на ощупь, а твердой поступью, обращаясь к нему с просьбой в молитве, обращаясь к нему, к его житию, как к примеру для своего бытия, вот святой, в общем-то, скажем так, и выбирается, и назначается. По поводу выбора святого, есть определенная традиция, чтобы как бы вот так, регламентация, очень многих таких регламентаций есть, вот ближайший к твоему дню рождения или в день рождения, вот традиционно. У нас, допустим, дети названы, вот как они родились, так мы их, в общем-то, и назвали, в честь тех святых, день памяти которых, в общем-то,
здесь празднуют. А я просто уточню, вот в году 365 дней на каждый день есть свой святой
и небесный. Не один. И не один. И не один. Mm-hmm. Только, ну, кроме, допустим, исключительных дней, ну, допустим, Рождество Христово. Mm-hmm. Вот там не попадает ни один святой, вот. Но у нас дети бунтовали очень часто, особенно старшие, говорит, у всех, говорит, два раза в году дарят подарки, говорит,
на день рождения,
на именины, говорит, а вы, говорит, на нас сэкономили, ну, это они уже, когда постарше стали, поняли, в общем-то.
А ты скажи спасибо, что не родился 23 февраля.
Или один из них родился 23 февраля.
Серьезно? Какая экономия на подарках.
Да, не то слово, да. Но еще больше, если бы 29 февраля было бы, конечно, день рождения.
А на 29 тоже есть какой-то святой, получается?
Да, да, там переносится святой, да, есть. Вот, но на самом деле здесь мы вот с вами так беседуем, очень мило, хорошо. Мы должны с вами прекрасно понимать, что святой, имя которого ты носишь, он как бы сразу тебе вручается в друзья. Он как бы вот сразу говорит: слушай, ты можешь стать моим другом. У тебя есть все подсознательные шансы на это. Вот. Поэтому традиция русская, она просто великолепна.
Вот у меня так и получилось ведь. У меня вообще вопросов не было насчет Александра Невского. Очень давно уже у меня связана с ним моя жизнь и история, и мне казалось, может быть, это мне так повезло. Оказывается, наверное, это так оно и устроено вообще все.
Да?
Да. Спасибо, мы продолжим разговор ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера». Меня зовут Александр Ананьев. В гостях в студии настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Игорь Фомин. Еще раз добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Я продолжаю мучить вас своими вопросами неофита, и сегодня мы говорим о святых. Буквально на днях у меня с супругой возник разговор, как раз мы обсуждали святых. Я говорю: слушай, а отца Александра Меня причислили к лику святых? Он говорит: нет. А почему? Он же был великий человек. А я знаю лично очень много и священников, и просто людей, которые даже не восхищаются им, они поклоняются им, они благодарны ему за все то, что он сделал. И у меня где-то глубоко внутри, я просто немало читал о нем, глубоко внутри есть убеждение, что так, ну, обязательно надо. И я так понимаю, что есть люди, которые решают, надо или не надо. Я сейчас хочу поговорить о канонизации, о процессе. Что должно случиться, чтобы человека официально причислили к лику святых?
Да, есть несколько факторов для того, чтобы человека причислили к лику святых. Естественно, это почитание, то, о чем вы, допустим, вы говорите, ну, на местном уровне, да. Хотя...
Возвращаясь к Александру Меню, его же почитают?
Ну, не все.
Не все.
Да. Угу. Да, не все, конечно, почитают. Кто-то почитает, кто-то нет. Наша семья лично была знакома с отцом Александром Менем. Вот у нас нет книг дома Александра Меня. Хотя вот мне одна его книга очень, в общем-то, нравится. «История религии», первый том. Он очень прекрасно доказывает единобожие. Вот тогда это было очень интересно об этом читать. Ну, и сейчас это тоже актуально в свете того нового язычества, которое, в общем-то, возрождается. Вот он как представитель такой семитской, в общем-то, расы, он прекрасно доказывает единобожие. Вот. Что должно, в общем-то, случиться? Должно как минимум пройти 30 лет после смерти человека. Здесь вот как раз, если говорить об отце Александре, так оно и случилось. 87-й год, день его смерти, если я не ошибаюсь, да, и причем убиение его, был убит, и, ну, это самое маленькое, что должно, в общем-то, свершиться. Самое важное, что должно свершиться, это чудеса, которые должны быть засвидетельствованы от, там, не знаю, изображения, могилы, ну, и так далее, да?
Не могу не спросить, отец Игорь, да, сразу, а как можно засвидетельствовать чудеса? То есть чудеса произошли, куда звонить?
Ну, вот давайте разберем на примере блаженной Матроны. Да? Когда очень, кстати, интересный такой факт прославления блаженной Матроны. Когда готовился материал канонизации блаженной Матроны, то параллельно готовился материал к прославлению еще одной юродивой, тоже примерно этого же времени. Это Макария такая. Она жила в Подмосковье. Ну, тоже такая, в общем, непростая, интересная, в общем-то, женщина. Тоже вот мне довелось как бы быть свидетелем каких-то общений, в общем-то, с ней. И житие у них было примерно одинаковое. Я вот тоже читал и «Блаженные Матроны», и «Блаженные Макарии», вот, и они обе шли как бы на канонизацию. Но одну канонизировали, а другую нет. Все было параллельно, вот все. Но завершающая точка ставится все-таки Святым Духом. И вот соборное принятие в церкви о деле канонизации, это мы исповедуем, веруем и говорим об этом открыто, что это все-таки Святой Дух приводит человека к прославлению. Было принято решение, что вот блаженная Матрона, она имеет эту благодать от Господа, чтобы быть, скажем так, примером и образцом для почитания и назидания окружающих людей, а ни в коем случае не умаляя святость и не исторгая из Царствия Небесное Макарию, ее, в общем-то, как-то не приняли именно к подражанию, прославлению. Вот. Что здесь происходит? Давайте здесь вот как-то прикроем наше пытливое сердце и просто включим веру, что вот церковь, она действительно водимая не человеческим разумом, не человеческими какими-то прихотями и обстоятельствами, а Духом Святым. Интересный момент, допустим, канонизации царской семьи в Русской Православной Церкви. Она была давным-давно канонизирована, царская семья, я имею в виду, в зарубежной церкви. И я помню 80-е годы иконочки, которые привозились из-за рубежа, маленькие такие, распечатанные, царской семьи. Ну, почитание среди, скажем так, людей, верующих, в общем-то, было. Но самое интересное, что большинство иерархов Русской Православной Церкви было против канонизации царской семьи.
Почему?
Ну, вот как-то не признавали, может быть, следовали еще за теми, скажем так, речами, наверное, какими-то воспоминаниями людей, которые были еще при жизни, наверное, страстотерпца Николая, не согласны там, с его политикой, ну и так далее, там подобное. То есть много вот таких каких-то жизненных обстоятельств, которые, в общем-то, ну, просто... не давало людям возможности почувствовать его святость. И это не стало помехой для его канонизации. То есть решает не иерархия церкви, решает Дух Святый. Посмотрите, какая волна почитания, скажем так, восхищения по поводу Григория Распутина или там Иоанна Грозного. Но нет никакой канонизации. Мы должны с вами четко понимать, что это не человеческое желание, не человеческая воля. Ах, какой был прекрасный отец Александр Мень. Да, наверное. Никто, в общем-то, с этим не спорит. Был действительно очень активный, деятельный проповедник, миссионер и так далее, и тому подобное. Вот, а, видите, не канонизируют его. В чем проблема? Что такое? Или какие восхищения Львом Толстым? Да. Но еретик еретиком. И вот все соберутся и начнут, в общем-то, его пытаться канонизировать. Ничего не получится.
В принятии решения о канонизации того или иного праведника есть момент какого-то голосования или учитывания общественного мнения?
Учитывание общественного мнения только в том плане, что он должен почитаться, как я уже сказал, святым, у него должны быть чудеса и праведная жизнь. При Русской Православной Церкви есть комиссия по канонизации святых, и я не участвовал в ней, в общем-то, но мне просто рассказывали, насколько это сложный процесс, принятие того или иного решения, сколько приходится перелопатить документов, сколько приходится рассмотреть обращения, встретиться с людьми и так далее и тому подобное. То есть это не просто такой вот, знаете, вот, о, слушайте, симпатично, что мы его канонизируем. Нет, это не так действует. И на этом пути совершается куча, скажем так, чудес, куча всяких явлений, посылов, которые говорят людям, да, действительно, надо канонизировать. Пропадают документы, куда-то заваливается вся эта работа, откладывается и так далее. И то есть люди не только, скажем так, ориентируются на документ, хотя и это очень много, но и на те обстоятельства, которые вокруг, в общем-то, складываются, не по воле человеческой. Это очень серьезный такой признак.
Я обратил внимание вот на какой момент. Часто или не часто, иногда, к лику святых причисляются не отдельно личности, а, простите мне это определение, коллективно. Ну вот как, например, царственная семья или 40 кизических мучеников. А в чем разница?
9 кизических.
Да, 9, да. Я, у меня 40, просто 40 севастийских. 40 севастийских. Да, я вот провел Рождество в храме 40 севастийских мучеников. Да, они соединились в сознании. Но это лишь подчеркивает мой неофитство. А в чем разница между канонизацией вот коллективной, если это можно так сказать, и персональной?
Ну, коллективная персональная канонизация, здесь мы, вы перечислили людей, которые являют определенный чин святости, это мученичество. И все-таки коллективная вот такая канонизация, она в большей степени присуща именно мученическому лику, мученическому чину. Почему? Потому что финал, конец жизни пострадали за Христа. Вместе пострадали, прославили его имя, не отказались от Христа. И, в общем-то, именно таким образом вошли в Царство Небесное. Совместное прославление, допустим, там, преподобных, но я, в общем-то, честно говоря, это сейчас на память привести не могу. Может быть, кто-то из наших радиослушателей нам напишет. Но вот...
Чтобы не мученики, но были канонизированы вместе.
Ну,
такого...
допустим, да, чин преподобных или праведных, вот так совместно, соборно. Ну, наверное, это только вот сейчас приходит на память Петр и Феврония, они в один день умерли, они вместе были канонизированы, но это действительно, здесь можно говорить, что это все равно одного человека канонизировали, потому что
ибо
муж и жена,
плоть.
Да, едина плоть, нулевая степень родства, и здесь, в общем-то, очень хороший и посыл и семьям идет, и нам. Смысл все-таки канонизации вот групп людей, да, именно в том, что они своей смертью прославили Христа.
Я очень рад, что вы заговорили о чине святости. Каша в голове у меня полная на сей счет. Мученики, новомученики я выписал. Угу. Великомученики, благоверные, страстотерпцы, преподобные, блаженные, праведные. Единственное, в чем я не сомневаюсь, в том, что я это знаю, что превыше всех святых находится Пресвятая Дева Мария.
Да.
А дальше непонятно. А расскажите, пожалуйста, о системе, об иерархии святых вот в этом лике.
Об иерархии святых, наверное, на самом деле очень трудно говорить в том плане, что вот это так или не иначе. Мы знаем, что Бог есть Бог порядка. И из этого следует, в общем-то, все Священное Писание. Мы знаем прекрасную работу о иерархии ангельского чина, да, ангелы, архангелы и так далее, девять чинов ангельских, ну и так далее. Мы понимаем, что эта иерархия, она, в общем-то, и в жизни так соблюдается. Бог, человек, другой, в общем-то, тварный мир. В человеке дух, душа и тело, я вот так по значимости именно перечисляю. И вот следуя всему этому порядку, мы можем с вами говорить и о человеческом, я хочу это подчеркнуть, человеческом стремлении к такой, в общем-то, порядку иерархии, что, допустим, выше ставим святительский чин, мученический чин, потом идет там преподобный чин, то есть святители, которые всю свою жизнь посвятили служению Богу и стали, в общем-то, святыми. Это не значит, что любой священнослужитель автоматически становится святым. Это не так. Вот, хотя в католической церкви папа становится автоматически святым, если уж совсем не накосячит, да, очень там сильно. Каждый вот этот чин, святительский, мученический, преподобнический, он естественно, отдельный чин. Он, естественно, внутри себя несет какое-то, ну, осознание. Допустим, там преподобный, да, человек, который жил в сане священника и так, в общем-то, прожил эту жизнь, что действительно является примером для нас с вами. Амвросий Оптинский, Сергий Радонежский, Серафим Саровский и так далее, да. Мученический лик. Здесь мы видим, что мы понимаем, что человек мог жить всю жизнь праведно и закончить жизнь мученически. А может и наоборот, допустим, в Инифатии, да. Ну, очень так скептически мы можем отнестись к его жизни до мученичества, вот, да, как пишет житие, что немножечко и разгульно это все было, и как-то так свободолюбиво в плане мирском это было, а закончил жизнь, в общем-то, мученически, прославляя Христа на арене, был и казнен, и львы его там потерзали, и так далее. Вот, то есть, для чего это сделано? Для того, чтобы мы с вами кратко и понятно понимали, о ком идет речь. Святой благоверный князь Александр Невский. И мы сразу понимаем, раз он благоверный князь, значит, его правление было таковым, что результатом его жизни стала святость. То есть во время его земной жизни он прожил это так, что стала святость. Ну, к примеру, я вам могу сказать, что среди князей которые возглавляли Московское княжество, первопрестольное, да, только два святых мы с вами, в общем-то, можем, на самом деле, найти. Дмитрий Донской и Даниил Московский. Все. Больше никого. Ни Юрия Долгорукого не прославили. И разговоры о том, что это чисто политический такой момент, что вот благоверных князей прославляют, нет. То, что, допустим, мы знаем историков, которые наезжают на Александра Невского, да, на святых очень часто, скажем, ими недовольны.
Может быть, личности. Не на святых, а на исторических личностей именно?
Ну, все равно, раз он же стал святым, значит, все, уже этот отблеск на всю его жизнь. Потому что если ты даже жил как там мученик в Инифатии, это не значит, что этим умаляется его святость, этим подчеркивается его святость, это подчеркивается его величие. Он нашел в себе силы покаяться, он нашел в себе силы, скажем так, умереть. Помните это? Этот замечательный рассказ из книги «Не святые святые» владыки Тихона Шевкунова, где пришли красноармейцы в какой-то городок, а там всем был известен такой монастырь, где, в общем-то, монахи были нерадивыми и тому подобное. И вот красноармеец, выведя на площадь этих монахов, собрав, в общем-то, жителей, сказал: дорогие там граждане, сейчас мы вам предъявим, как вас обманывали и тому подобное, как эти кровопийцы на теле рабоче-крестьянских масс себя, в общем-то, вели. Положили перед ними крест и Евангелие и сказали: те, кто, говорит, плюнет, потопчет ногами крест и Евангелие вас, монахов, тех мы, в общем-то, отпустим, идите, трудитесь, как это, а тех, кто этого не сделал, тех расстреляем, и вот сейчас вы увидите, или там зарубим шашками, и сейчас вы увидите, что как они вас обманывали. И настоятель выходит и говорит, обращается к своей братье, говорит: братья, говорит, жили как свиньи, так умрем как христиане. И всех их порубили шашками. Понимаете? Вот найти силу перестать что-либо делать, в этом и есть подвиг, в этом и есть какая-то святость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев. Я продолжаю вместе с нашим дорогим гостем, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиереем Игорем Фоминым, говорить о святых. Разговор невероятно масштабный, и одного часа, конечно же, мало для того, чтобы найти ответы на все вопросы, которые у меня есть. Тем не менее, у меня есть еще несколько вопросов, на которые у нас осталось буквально четверть часа. Отец Игорь, иногда говорят: Марфа Степановна, ты святая женщина. Святость – это качественная или абсолютная какая-то характеристика? Можно ли быть немножко святым? Или если ты святой, ты святой, если ты не святой, то о чем мы можем здесь говорить?
Ну, так как жизнь наша течет и развивается или, наоборот, деградирует, то, естественно, наверное, мы можем говорить о качественной, качественном состоянии святости. В этот период жизни я был свят, а вот в остальные, к сожалению, нет.
Скорее, не про себя.
Да. Вот. Про другого можно сказать там четко. Моя матушка Анна Владиславовна Фомина является святым человеком. Не потому, что она этого хочет, потому что жизненные обстоятельства ее свели со мной, и мы, вот и она по принуждению...
В ваших глазах она может быть святой.
Вы знаете, не может быть, она является святой в моих глазах. То есть почитание начинается с низов. Я как бы это так вот говорю очень весело, шутя, но на самом деле в этом есть доля очень большой правды. Наше поведение, наши жизненные обстоятельства, то есть святыми в одной части становятся только мученики, а все остальные, да, но на это, в общем-то, не надо надеяться, что это вот так вот просто. Ты жил разгульный и тому подобное, а потом раз, покрестился и, опа, в общем-то, покаялся, и ты там святой. Обычно те, кто считает, что ничего страшного, согрешу, потом покаюсь, умирают внезапной смертью, не успевают, в общем-то, покаяться. Вот. Люди, которые знают про святость, люди, которые знают Христа, люди, которые стремятся к Богу, они потихонечку начинают, так называется, осаливаться солью. Святые, как сказано в Священном Писании, это соль земли, которая сохраняет, то есть она консервирует соль, да, она продлевает жизнь, но, наверное, может быть, не в каком-то там физическом плане, да, а именно жизнь, именно духовную она умножает, преодолевает здесь на земле, дарует определенный вкус жизни. То есть святость, можно говорить именно о качественном состоянии, когда человек потихонечку начинает восходить от силы в силу. И это восхождение приводит его к определенным жизненным устоям, глядя на которые, мы можем сказать: слушайте, ну, это святой человек.
Я часто думаю вот о чем. Нам на жизненном пути часто встречаются удивительные люди. И вот ты смотришь на него и думаешь, а может быть, однажды он будет причислен к лику святых. Это можно как-то, я все время думаю, это можно почувствовать? Это можно как-то заранее увидеть или узнать? Вот вы можете это почувствовать, увидеть или узнать?
Ну, не надо к моей персоне, в общем-то, это так прилагать. Это может почувствовать и увидеть каждый.
Каждый.
На самом деле, потому что каждая душа христианка, и каждая душа вышла от Бога. И она знает, в ком живет Господь. Она это чувствует. Она стремится к этому источнику благодати, в которой живет Господь. Наши радиослушатели во множестве своем наверняка испытывали то состояние, когда рядом с каким-то человеком особо хорошо. Вот он может с тобой не заниматься, он может с тобой в данный момент не общаться, но тебе рядом с ним, в общем-то, прекрасно. А если еще есть и молитва, то, естественно, этот человек молится, то, естественно, ты особо переживаешь это, в общем-то, состояние такого, знаете, назовем счастье. Счастье, когда, в общем, человек по-настоящему такой богоустремленный, по-настоящему боговдохновленный, вот назовем так, или богом переполненный человек. Поэтому, конечно, можно, скажем так, увидеть в человеке эту святость. Но есть еще одно очень интересное качество, когда мы подчеркиванием каких-либо положительных качеств в другом человеке делаем, даем ему возможность стать святым. Слушай, дорогой, у тебя же, смотри, какое есть замечательное качество. Вот ты каждое утро чистишь зубы. Вот ребенку так скажи, он так вдохновится, что будет это делать с таким усилием, что вам придется еще останавливать, дабы эмаль не была попорчена, да? Или в другом человеке ты можешь подчеркнуть его особую любовь к правде. Он тебя где-то там своей правдой подставил, а ты его этой правдой подчеркнешь, и в нем это качество закрепится. И ты будешь счастлив, и он будет счастлив потом в своей жизни. Это тоже в нашей власти сделать из человека святого. Ну, не только мученика, конечно, да, этого мы все, в общем-то, можем быть такими творцами святых, если говорить о мученическом лике, да, вот, но и других праведников мы тоже можем, в общем-то, это сотворить.
Ну, это довольно известный факт, это, как известно, чем чаще ты делаешь комплименты своей жене, тем более красивой у тебя жена становится с каждым днем, и чем чаще ты делаешь ей комплимент за то, какая она удивительная хозяйка, тем чище у тебя дома становится. Это правда, так оно всегда и бывает.
Да.
А каковы наши обязанности? Да, вот нехорошее слово «обязанности». Просто я знаю, что там надо знать тропарь своего святого. А что еще нужно знать православному вот в отношении своего покровителя небесного?
Если ты знаешь его житие, если ты выстроил все-таки дружбу с ним, как мы уже с вами говорили, если у тебя есть определенное какое-то молитвенное предстояние перед этим святым, то тогда, конечно, было бы замечательно, если бы ты пошел чуть-чуть дальше, но это, правда, не обязательно, выучил бы тропарь, да. Это самое последнее, наверное, что мы должны с вами, в общем-то, сделать. Знание наизусть каких-то богослужебных текстов – это хорошо, но не обязательно. Обязательно жить во Христе. Обязательно жить по Евангелию, обязательно подражать своему святому. Вот это как бы обязательные вещи для нашей с вами жизни. Причем подражание святому это не какое-то актерское такое, знаете, вхождение в образ, да, то есть наши радиослушатели, к сожалению, этого не видят, но я здесь совершенно без лад, без шлема, без меча и щита, я имею в виду не в духовном плане, в общем-то, а в плане таком физическом, материальном, да, вот не гремлю здесь перед микрофоном всякими железными вещами. И это, в общем-то, нам и не надо. Нам надо совсем в другом подражать нашим святым. Нам надо подражать нашим покровителям, нашим начальникам, нашим любимым святым в том, как они достигли этой святости, как они достигли богообщения, увидеть, как они смогли увидеть про себя, а точнее, о себе волю Божью. Вот в этом мы должны их теребить, трясти и говорить: слушай, помоги, помоги. Дорогой Александр Невский, причем, вы знаете, такое благоговейное склонение головы и кроткая, смиренная вот, молитва, вот, елеянная таким голоском, он не всегда приемлем. Иногда нужна молитва и требовательная. Помоги, я кричу к тебе, топнуть ножкой вот, или ногой, в общем-то, да, и прям потребовать от святого помощи этой.
Я благодарю за удивительную беседу настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерея Игоря Фомина. Отец Игорь, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
До следующих встреч в нашей студии. И спасибо вам за то, что провели этот час вместе с нами. Меня зовут Александр Ананьев. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».